не записывала свои спикерские собрания, потому что у меня было много все-таки страха о том, что это может как-то навредить моей карьере или еще там каким-то вещам. А недавно у меня такой произошел интересный опыт. Я впервые, вот я 6 лет трезвая, 7-й год, и у меня не было отношений личных. Это вот я где-то полтора года встречаюсь с мужчиной, и я долго ему не говорила о том, что я алкоголик. Хотя говорила, что у меня там аллергия на алкоголь, какие-то такие слова общие говорила, но о том, что я алкоголик, что я хожу в ЭЭ, этого я не говорила. И я работала с психотерапевтом, он мне задает такой вопрос: Люд, а что ты не говоришь? Ты не хочешь или ты стесняешься? И я так внутри себя посмотрела, я думаю, что я же себя тогда не очень принимаю. То есть я хочу как-то скрыть вот эту часть своей жизни. И я подумала, почему я стесняюсь, я так уже, ну как бы это может самое лучшее, что со мной произошло. Ну, в общем, представился случай, когда я смогла все-таки сказать об этом, и у меня было такое облегчение, как будто с меня упал камень, то есть через принятие, через то, что я открываюсь перед другими людьми, ну, со мной происходят чудеса. И вот на 7-м году я первый раз спикерю и записываю свое спикерское. И, честно говоря, у меня уже нет страха о том, что об этом узнают на работе или где-то еще, я понимаю. Ну, это вообще такая фантастика, конечно, у нас анонимность, никто ни о чем никогда не узнает. Но это больше о другом, о том, что происходит больше принятия своей личности, и это просто как большая часть моей жизни, которую я на самом деле очень люблю, уважаю, вообще правда горжусь о том, что я являюсь частью нашего сообщества. Я хотела, хоть это на спикерских особо не принято, но мне почему-то очень хочется зачитать этот кусок. Он, наверное, просто меня сильно так характеризует. Из книги «Анонимные алкоголики», такая книга с историями. У того еврейского слова, которое в католической версии Библии переведено как «спасение», есть и другое значение – «возвращение домой». Я это сделала, теперь я была не одна. Это пишет наша сестра о том, как она пришла в первый раз в ЭЭ. Так для меня началась новая жизнь, более полезная и счастливая, чем я могла вообразить. Я нашла друзей, понимающих друзей, которые часто лучше меня знали, что я думаю, чувствую, и которые не позволяли мне удаляться в свою тюрьму из одиночества и страха, из-за воображаемых неприятностей или обид. Когда я говорила с ними о своей жизни, на меня щедрым потоком лился свет познания, показывая, какая я на самом деле. И оказалось, что я похожа на них. У нас было много общего, сотни особенностей характера, страхов и фобий, симпатий и антипатий. Неожиданно выяснилось, что я могу принять себя такой, какая я есть, со всеми своими изъянами и тому подобным. Разве не все мы такие? А принимая, я чувствовала еще больше внутренний комфорт, а также готовность и силу что-то сделать с теми своими чертами, с которыми не могла раньше жить. Это просто вот как раз я о принятии затронула и о том, что мне, наверное, на сегодняшний день дала программа выздоровления нашей и служения в ЭЭ и вообще вот само сообщество. То есть я думаю, что когда я начала пить, вот тут есть такие слова в начале, да, я вернулась домой. Мне кажется, у меня никогда не было вот этого внутреннего дома, у меня никогда не было места, куда я могла бы прийти и быть собой. Ни в моей семье этого не было, ни в школе, ни в институте, нигде. Я всегда чувствовала себя чужой, и я пыталась всегда угадать желания, мысли других людей и подстроиться под их образы. И это было очень сложно и напряженно для меня, и я просто не могла это вытерпеть. И поэтому мне нужно было все время обезболивать себя. И способ, который я нашла в 15 лет, это был алкоголь. То есть 15 лет все взрослеют, да, начинаются танцы, начинаются дискотеки. У меня был очень сильный комплекс, у меня было косоглазие, и я не могла это принять никак в себе, я понимала, что я не могу не открывать глаза, это нельзя было спрятать. Несмотря на то, что у меня было достаточно много поклонников, но я считала себя всегда, что я буду подвержена осмеиванию, меня стыдно будет представить там родителям, и вот этот дискомфорт, ну, несмотря ни на... его нельзя ничем было заполнить, я там и училась хорошо, и танцевала хорошо, и везде я была такая хорошая, но вот эта внутренняя такая разбалансировка, она, конечно, была. И вот я помню, что мы поехали в село и пошли там на дискотеку, и вот это пили там за углом какое-то бухлишко, для того, чтобы вот это раскрепощение, оно произошло. Но я хочу сказать, что я сразу словила себе вот этот алкогольный формат, я сразу была пьяная в хлам, и с того момента, как правило, я испугалась очень этого, я еще была тогда, вот мне 15 лет было, я очень испугалась. Я так, у нас в семье женщин-алкоголичек не было. Я, конечно, выросла в семье алкоголиков, мой папа пил, но он пил все-таки со временем. Я всегда думала, что я никогда не буду такая, как мой отец, хотя его очень любила. Вот это тоже такой был пример алкоголизма для меня. Он был для меня самым умным мужчиной, которого я видела в жизни. Он интересовался экономикой, историей, он преподавал в университете, он был руководителем предприятия, он был двухметрового роста. Я его очень любила. Но когда он выпивал, он менялся, он становился агрессивным, я стыдилась его, дома были драки. Я думала, я никогда не буду такой, как отец. У меня никогда мужчина не будет пить. В общем, я все нарушила, то, что я себе обещала. Я сама стала алкоголиком, я мужчин выбирала алкоголиков. Я проявляла насилие, как и он. То есть, в принципе, круг повторился. Но в те 15 лет я думала, что, испугавшись, что я выпила и напилась, я думала, что это никогда больше со мной не случится. Но я какое-то время, конечно, не пила. Я еще увлекалась там еще поступлением в университет, там своими экзаменами. Но уже у меня были очень серьезные последствия даже по завершению школы, да. То есть у меня были компании, когда мы там просыпаемся дома, а там какие-то мужчины у нас спят, да, в квартире. Там уже были вещи такие, когда я там подругу, она была из такой тоже правильной семьи, я ее в гости пригласила. Я не только сама пила, я так еще подпаивала друзей своих, да, потому что не хотела быть одна, ну, как бы, ну, такая, как ущербная, да, мне казалось. Я знала, что это неправильно, плохо, поэтому я так травила еще и тех, которые рядом со мной были. И она, бедняга, тоже помню, что ей было плохо, она там ее стошнила, мы там выбросили это постельное белье, где-то все случилось. Но меня это тоже не напугало. Я думала, что это больше такая случайность, что алкоголиком я, ну, не буду. Это я так случайно напиваюсь так крепко. Ну, то есть у меня аллергия была сразу, то есть контроля не было абсолютно. Если я уже начинала пить, то всегда были последствия. Я рано вышла очень замуж, родила рано ребенка, чему я сейчас бесконечно благодарна. Я на том этапе думала, что это не вовремя. То есть мне было 18 лет, когда я стала мамой. Это был 96-й год. Это была нищета такая, что просто реально было нечего есть, нечего было обуть. Там, но тем не менее я стала мамой, и ребенок вырос, и слава Богу, сегодня все хорошо, на нее хватило, но тогда было очень много страха. Сейчас я понимаю, что как у Бога все правильно и все вовремя. Если б я не сделала это в том раннем возрасте, я потом так ушатала свой организм, я его так травила, я вообще не знаю, способна ли я была бы быть мамой. А так, спасибо Божечке, вот у меня есть прекрасная дочь, с которой у меня чудесные взаимоотношения, это действительно подарок Бога. И это, кстати, мой ребенок, это одна из причин, почему я тоже пришла в анонимные алкоголики, потому что это человек, с которым я больше всего прошла, это человек, который больше всего видел мой алкоголизм, да, потому что мы переехали с Луганска, жили здесь в Киеве, мы снимали квартиры, я уже на том этапе ушла от мужа. Мои родители были далеко, и вот моя дочь, ей было 10 лет, она со мной самые жесткие мои запои проживала, самые мои страшные, скажем, изменения личности она проживала. И чудо, это чудо девятого шага, я помню, когда я уже так в конце употребления, я ее и била, я ее душила, я, кстати, могла убить своего ребенка. И я помню, что у меня из-за нищеты тоже такое случилось, там надо было квартиру оплачивать. Мы сдавали комнату в квартире. И я думала всегда, что, Боже, это так ужасно жить с квартирантами, за что мне это я так всегда причитала. Ну, в общем, один из квартирантов, именно он меня тогда оттянул от моего ребенка, и благодаря чему, возможно, не случилась трагедия. То есть, когда я думаю, что это так плохо, иногда для меня это самое лучшее, что может произойти. Так, ну, в общем, я уже в конце своего такого употребления, уже она, моя девочка была взрослая, ей уже было там 16 лет, и я помню, что у нее день рождения, я ей там готовлю еду разную, там всякую, мы снимаем там квартиру, и чтобы они с друзьями могли повеселиться. Я вроде так хорошо все начинаю, такая заботливая, прекрасная мама. Ну и заканчивается тем, что я отмечаю ее день рождения со своими друзьями, напиваюсь, посылаю их на все буквы. Ну, в общем, продолжаю пить дальше, потому что мне же обидно, мне же горько, друзья оказались гадами, они ведут себя не так, как я хочу. Я просыпаюсь на следующий день, и я понимаю, что я не знаю, где мой ребенок. Ну, то есть я даже не поинтересовалась, я не знала, где она, что с ней. Это был вот один из первых таких вот случаев, когда мне уже было, собственно говоря, все равно, где кто находится. Контроль был тоже здесь утерян. И я вот перед тем, как я всегда боялась уже того, что вот она выйдет замуж или найдет себе другого человека просто для того, чтобы уйти из этого ада, чтобы не видеть, ну, во что превращается ее мать и во что превращается ее жизнь. Я очень стыдилась ее друзей, которые могли меня видеть, хоть я скрывать это старалась, да, я такая вроде была социализированная, такой алкаш, но тем не менее у меня уже был такой случай, когда я в конце, у меня не было уже денег ездить на такси, и я напилась и решила сэкономить и поехать на маршрутке. Ну и какой-то ко мне мужик такой, там что-то, давайте познакомимся, там как-то терся возле меня все. А я уже на определенном этапе, я просто так боялась вступать в какие-то отношения с мужчинами, потому что я никогда не помнила даже, как они выглядят. Думаю, какая там может быть вообще безопасность, просто где-то или прибьют, или заразят чем-то. То есть для меня проще было отказаться от отношений с мужчинами, чем бросить пить. Но так как я пить бросить не могла, поэтому я отказалась от отношений. Ну, то есть я его куда-то послала, этого мужика, который все рядом там ходил, ну и решила продолжить, купила себе. Это была традиция, я всегда покупала себе какие-то, ну, в основном пиво, да, эти, в этих огнетушителях садилась на лавку и решила их, ну, решила допивать это все. Ну, в общем, каким-то образом, уже ж координация нарушена, возле меня появляется этот парень, что-то он мне начинает рассказывать, я вообще не помню текста, помню только в конце он мне говорит: «Вот ты дура. Ты думала, что к тебе там кто-то что-то хочет, ты на себя посмотри, что ты алкашка, я вообще тебя пришел обворовать». И вот смотрю так, а у меня валяются мои, там, моя сумка, с нее вытрушенный там кошелек, визитки, ну, в общем, ну, тоже вот как Бог ведет. У меня в сумке была порванная подкладка, у меня туда упал телефон. То есть украли все, ну, денег было тогда, я же говорю, уже немного, а телефон все-таки остался, его тупо не нашли. То есть вот эти ангелы-хранители, Господь Бог, они меня действительно несли на руках. Но не страшно было, что он меня ограбил, я дочери. И он мне говорит в конце: «Вот, блин, ты вот это такая свинья, а у тебя, говорит, дочка такая красавица». И я помню, что я вот была сильно пьяная, но я запомнила эти слова. Я думаю: «Боже, меня уже идентифицируют, что мой ребенок, что я его мама, и кто-то скажет». Это был такой стыд просто огромного масштаба. В какой-то степени меня это... Я не сразу после этого пришла в ЭИ, но у меня уже такая мысль, ну, как бы... запала мне в голову, да, что, ну, стыд огромный, потому что ребенок у меня, правда, очень, ну, я хотела все-таки быть для нее какой-то мамой, а не просто такой алкашкой, которая уже валяется там где-то под лавкой. Я помню, что я долго ходила после этого, смотрела в лица прохожих и все думала, он ли это, и вообще вот этот у меня, я часто не помнила свои запои, своего вот этого употребления, и я не помнила, что со мной происходило. У меня такая была амнезия страшная. И мозг, он мне раскручивал такие картины. То есть я была вроде трезвая, ну, на следующий день, на отходняках. Я себе такое придумывала. У меня был такой страх. Я в жизни так не боялась, как вот после отходняков. Это такие, кто-то идет по ступеням, мне хотелось уже все, это ко мне идут, это меня будут тут арестовывать, бить. Я, наверное, вчера шла. Ну, в общем, это просто действительно адские моменты. Вот. И чудо девятого шага случилось в том, что сегодня у меня с ребенком идеальные отношения. Вот просто дороже человека, наверное, нет. Я как-то у нее спросила: «Вика, а если кто-то, мы работаем в одной сфере, И у нас все друг друга знают в этой сфере. Там через одного спроси, там будет понятно. Это не так много этих людей, которые вот вращаются в этой среде. Вот она куда бы ни пришла, и говорят, там, это твоя мама, там, это твоя мама. То есть, в принципе, люди как бы знают и меня, и ее. И я вот думаю иногда, а если когда-то, вот я говорю, Вика, если узнают вот так вот, ну, я не знаю, я же там на форумах разных хожу, выступаю, там еще что-то. А если вот скажут, что она вот анонимный алкоголик, или там, она мне говорит, мама, мне вообще все равно. Главное, что ты сегодня не пьешь. Мне кажется, что этого никогда не было раньше в нашей жизни. Говорит, я даже уже вспомнить не могу, как это выглядело. Я думаю, вот моя мама не алкоголик. Она меня не била, не душила. Но я ей помню все запятые, как она меня там в первый класс не вела. Там какие-то еще вещи. А потому помню, что я эгоист. И поэтому я алкоголик. А мой ребенок нет. И вот это, наверное, тоже такая особенность, скажем так, да, что приводит, что другой принимает с благодарностью то, что происходит в его жизни, и смотрит на какие-то позитивные моменты. А у меня в голове что-то сломано, я помню много плохого, я подсвечиваю негативные черты, у меня туннельное мышление, у меня много саможалости, мне хуже всех, там, я не знаю, это просто ужасно. Ну, а когда вокруг такая жуть, то как можно спастись, кроме как не набухаться? Поэтому вот такой способ, я очень долго в нем вращалась, с 15 лет до 36 я пила с разной периодичностью, но, как правило, всегда с последствиями достаточно жесткими. Я вот всегда знала, что со мной в 36 лет должно произойти какое-то чудо. Я всегда думала, может, я ребенка второго рожу. Но я не родила второго ребенка, я родила свою трезвость, да, в 36 лет. И это было, конечно, уникально. Я помню, что была зима, я всегда дорожила тем, что я всегда очень хорошо, ну, достаточно хорошо зарабатывала, у меня был статус серьезный, занимала большие должности, я была кандидатом наук, у меня было 2 высших образования, я была всегда такая вроде при должностях, но при этом я была алкоголиком, и никто не знал вторую сторону моей жизни, насколько она была, ну, многие не знали. Но в конце, как вот алкоголизм, он же прогрессирующая болезнь, да, он развивается. Я начинала терять уже такие посады, они становились все скромнее. Но я по-прежнему гордилась тем, что я не напиваюсь там на работе. Хотя уже такие звоночки были, когда это вот какой-то корпоратив, я уже могла там не до конца себя... Я сваливала, как правило. То есть я допивала уже по дороге, на лавках или дома, или где-то. Но я старалась уйти немножко раньше. Но тот корпоратив, перед которым я пришла в ЭЭ, я не ушла. Я уже показала себя там во всей красе, какой только могла. Уже всем мужикам было много пить, уже все расходились, а мне все было надо еще. Ну, в конце моя коллега, за что я ей очень благодарна, но в тот момент я ее, конечно, ненавидела, она меня все-таки загрузила в машину, и мы поехали. На следующий день у меня был телевизионный эфир. И я вот думаю, я пришла, я встала, мне спасло еще, я всегда очень, у меня кредиты были часто на квартиры, и я знала, что мне помогать было некому. Я раньше роптала все время на Бога, за что мне это, почему у меня кредиты, почему у меня мужика нормального нет, никто помочь не может. А сейчас я думаю, да слава тебе, Господи, что этого не было, потому что я должна была хотя бы утром просыпаться и идти на работу. Ну, я и просыпалась. Пришла я на эту работу, сажусь я перед эфиром этим и чувствую, я не могу говорить. У меня тремор, у меня стыд, у меня страх. В общем, все эти кошмары следующего дня после перепоя, они со мной. И я выхожу, набираю номер телефона с горячей линии «Эй», и со мной говорит наш брат. И я действительно вот думаю, как работает Бог. Вот я лучше, чем этого человека, я, наверное, никого не могла бы услышать. Уже столько лет я хожу, он до сих пор меня всегда проникает, мне все его выступления. Я его слышу. Вот Бог дает мне открытые уши и открытую душу, я слышу, что он мне говорит. А до этого за год я уже знала об ЭЭ, я звонила на горячую линию, но я не пошла. Я подумала, я сама справлюсь. И вот он мне рассказывает, сегодня, говорит, уже есть группа, тогда она была еще на Подоле, там вы приходите, у нас, он говорит, у нас и барышни есть, он такой еще с чувством юмора. Ну, в общем, мне было всегда очень стыдно, что я не просто алкоголичка, а что я женщина-алкоголичка. Для меня это просто кошмар. Меня когда воспитывали, что мужик может перебрать, а женщина это вообще отстой, если она бухает. Ну, в общем, пошла я на этот эфир, как-то я его там отбыла, ну, где-то, а мой офис рабочий, он был недалеко от Кирилловской церкви, то есть не до Подола, там было ехать полчаса. Я приехала на Подол, и я сидела в кафе, сейчас у дня всегда вспоминаю этот пример, я думаю, что это вот все-таки Бог как-то вот коснулся меня. И я до 7 часов, я вот 6 часов сидела, просто я ждала группу, я знала, что если я поеду домой, я не вернусь. То есть я как-то вот услышала, что мне надо прийти сегодня или никогда. Это вот, наверное, когда я первый раз поняла, что самый главный день – это сегодня. То есть делай сегодня. Я пришла на группу, я помню, пришла в этот двор, мне было очень стыдно. Я не знаю, почему так стыдно первый раз прийти. Но, извините, описаться в маршрутке мне было не стыдно или обрыгаться в такси, а прийти на группу ей стыдно. Но мне было стыдно. То ли это такой слом эго или гордыни. Ну, в общем, я пришла на эту группу, стою во дворе, не знаю, где там вход, а вход еще был такой, как на второй этаж, такие ступенечки. Я помню две фигуры, там один мужчина пришел, тоже я всегда помню, кого я первым увидела, и потом эта барышня, тоже женщина такая, тоже пришла. И они меня спрашивают, ты вы на собрании? Как-то я там выдавила, да. Я пришла на это собрание, и я помню свою первую группу. Вот правда, что нужно всегда высказываться по первому шагу, потому что на меня так сработала группа. Я в тот момент, я слышала всех этих людей. Я тоже бесконечно помню всех их высказывания, как кто говорил. Это было на Фениксе, на моей родной группе. Мне в конце дали эту медальку «Один день трезвости». И я ее носила в шубе, в кармане все время, если мне там было плохо. Я пить как-то не хотела больше никогда после моего прихода в Эй. Но если мне было плохо эмоционально или страшно, или обидно, я все время эту медаль как-то в руке держала. Ну, в общем, и пришла, и они же там рассказывают, говорят, не пей один день, там звони. Не пей один день, это там правило, да, только сегодня ходи на группу. Я, конечно, по программе, я все, что там рекомендовали, я пришла очень сломленная, я все делала. То есть у меня было 90 дней, 90 собраний, я почти сразу пошла по шагам. Я помню, как спонсорам интересный вопрос у меня решился. Мне нравились очень две девушки, как они говорили. Я не знала, кто из них, а хотела идти быстро. Я тоже вот пришла, я очень быстро пошла по шагам. Я прямо сразу захотела получить то, что эти люди, они для меня были такие красивые, они были такие счастливые, а я такая вся была в кусках, поэтому я очень захотела получить то, что и они. И вот я думаю, ну быстрее надо начинать, быстрее найти спонсора, вот эти две барышни. И я помню, думаю, ну сегодня надо принять решение. А не знаю, какое. Вот не знаю решение, не могу понять, одна или вторая, обе нравятся, не знаю, какая. И я, ну, молюсь, как умею, я же там на группах уже услышала, да, что там помолись, попроси. Я прихожу на группу, а из этих двух приходит одна. Это вот мой спонсор, всю мою трезвость. И я хочу сказать, что именно так должно было быть, потому что когда мы уже дольше раззнакомились, разговорились, я понимаю, что именно этот человек, это мой человек. То есть я бы, возможно, со вторым вот не смогла бы так идти, как все-таки с ней. И вот насколько уже это был такой первый шаг до высшей силы, когда вот... Тоже вопрос, вот не знаю, как решить, вот у меня такое часто потом случалось, но Бог решил это вместо меня и помог мне сделать этот шаг. И я пошла по шагам, я помню, что она мне говорит, вот эта проверка готовности, ты звони мне каждый день. Я думаю, а это ж новогодние праздники, Рождество, там какие-то старые, Новый год, ну все же эти вытекающие. А я всегда была такой алкашка-шут через тире. Я всегда должна была веселить, я там всегда выступала, там своих друзей веселила, за всех платила. Ну то есть как-то, ну чтоб меня, наверное, и такая принимали, что ли. Ну хотела нравиться всех. Вот. И тут шут исчез из компании. Все, я прихожу, я говорю, я не пью. Они такие, как? Я не пью. Сперва, конечно, народ был немножко в шоке. Сейчас уже, конечно, привык. И я вот помню, как она первое задание, звони мне каждый день, а я, если честно, я хотела получить эту трезвость, но я сама не верила, что я буду трезвая. Я не могла поверить, у меня уже на этапе, когда я пришла в Эй, у меня не было трех дней трезвости. То есть я должна была уже употреблять алкоголь. То есть это максимально, это пять. Ну, я не могла вытерпеть вообще. И тут я думаю, как это? Мне очень помогла вот эта наша рекомендация только сегодня, да, не пей один день. я вот этот один день, он сложился в 6 лет с копейками уже. Это все один день. Каждый раз это был один день. И я помню, она говорит, звони мне. Я думаю, да вы же, а что она там узнает? Вот какое-то уже алкогольное мышление. Ну, подбухну, скажу, что трезвая, да. А как-то не случилось. Вот даже вот этот развод этой головы, ну, не сложился этот план. Вот трезвая таки осталась. И чудо. Вот третий шаг я когда делала, в книге у нас написано, да, убила, что там у него был яркий свет, там вспышки, там он там видел, он чувствовал это прикосновение. Я не чувствовала, я ничего не поняла. Мы стали на колени, мы сказали и пошли. У меня ничего такого не было со мной. И только когда я уже по прошествии нескольких лет делала третьи шаги уже со своими подспонсорными, мне очень четко пришла мысль, Люда, ты никогда... Перед этим ты пила 21 год, и ты никогда, ни разу не хотела бухнуть. Ну, то есть вообще тяги не было, вообще. Была модель, вот мысль, да, мысль, там, а не бухнуть ли мне? Вот такое у меня, конечно, бывало. Было, что мне очень плохо, то чисто там обида или злость, или... но чтобы вот именно тяга «хочу пить», у меня такого не было ни разу. Я думаю, вот оно чудо третьего шага для меня. То есть я увидела так высшую силу, да, что как она какой свет ты хочешь увидеть, если ты не хочешь пить? Я думаю, ну, это большего света, наверное, в моей жизни не могло бы быть, чем тот, который вот случился со мной. Я, конечно, у меня диссонанса вот с высшей силой, с тем, что Бог есть, у меня никакого не было. Я хоть выросла в семье такой... ну, не религиозная. Меня крестили в 12 лет. У меня отец был партийный. Ну, как-то вообще не было принято. Я училась в школе, где можно, много было детей партийных работников. Ну, то есть там не было никакого, собственно говоря, особо Бога. Поэтому я не понимала долго. А потом я начала искать Бога в своей жизни, когда у меня начали случаться запои. Вот это я напьюсь и иду в церковь и плачу. Там напьюсь и иду в церковь и плачу. Меня сегодня причастят, к вечеру я уже опять синяя. Но надо сказать, что мне очень повезло, меня не отвергали. Мне всегда говорили, у каждого свой путь, ты получится. Но помочь не могли. Ну, то есть меня обнадеживали, но помочь не могли. Но я молилась все равно, как умела. Вот пьяная, не пьяная, как умела. И вот на каком-то этапе все-таки дошла в ЭЭЙ. Я думаю, что меня сюда тоже Бог довел. Но у меня очень сильная трансформация в анонимных алкоголиках произошла. Не о том, Бог есть или нет. В этом у меня вопроса не было. У меня произошло, как с ним общаться. Как общаться с Богом. То, что он есть, я знала. И знаю до сих пор. Но вот я в этот раз, у меня такой первый опыт, я первый раз держала пост. И я решила сделать, ну, там, по канонам. Я читала там молитвы, там, правильно, утренние, вечерние, я все это делала. Вот честно скажу, у меня душа открывается, когда я с Богом говорю своим языком. У меня через вот молитву я не слышу себя. Мне надо слово мое, вот сказать то, что ты чувствуешь, оголиться вот в правде. Вот не, для меня важно не врать Богу, потому что для меня вот понятно, он знает все мои мысли. То есть если у меня есть вопросы в сексе, я говорю, Бог, у меня есть к тебе просьба. И называю прямым текстом то, что мне надо. Или мне очень хотелось бы вот это, вот это, вот это. Я не знаю, правильно это или нет, но я думаю, это вот так, вот так, вот так сделать, это купить. Я говорю с ним о деньгах, о мужчинах, о своих мыслях, недостатках, ну вот прямым текстом. И тогда мне становится легче. То есть я выговариваюсь, и мне становится легче, и я его так слышу. Мне не подходит другой формы. Я ее по-прежнему иногда ищу. Вот я хочу, может быть, даже изменить какие-то. Вот я же говорю, в этот раз у меня был пост. Очень мне помог в другом, потому что болезнь развивается. Я вот пить не хочу, но у меня другие компульсии. Я уходила в еду, я уходила в сексуальные отношения, в зависимости от мужчины. Ну, в трудоголизм, безусловно, это уже прошедший этап. Трудоголизм был первый после алкоголизма, я сразу в работу нырнула. И мне, конечно, пост показал главное, что я свободна. То есть многие вещи я смогла от них, ну, как бы отказаться и поняла, что у меня есть свобода. Я еще раз благодарила Бога за то, что я вот так получается, что он способен забрать все, не только тягу к алкоголю, а вообще все, если это действительно тебе нужно. Так что с третьим шагом я проговорила, да, что перепоручать, как для меня перепоручать, тоже не всегда понимала, что это такое. Сейчас понимаю, что это не значит лично диване, и я перепоручаю, реши там все за меня. Так не работает. Я делаю все, что могу, все, что могу, я делаю. То есть, если я хочу похудеть, я начинаю правильно кушать, стараться, да, там, делать какие-то... Все, что могу. Результат высшей силе. Если я в отношения захожу с мужчиной, я стараюсь его не обманывать, я стараюсь ему не изменять, я стараюсь его не оскорблять. Я делаю мету свою сторону улицы, но я вижу, например, мне не хватает от него там объятий, нежности, слов. Я ему раз сказала, два, я не знаю. Я становлюсь на колени и говорю, Господи, я не знаю, не могу изменить другого человека, потому что это другой мир, другой космос. Может быть, это мой человек, может быть, нет, но если ты решил, что нет, то я готова, ну, отдать тебе все, ну, то есть отдать личную жизнь, я только жду от тебя, ну, какого-то руководства, да, жду твоей воли. Но продолжаю нести свою улицу, сторону улицы, продолжаю делать правильные вещи, но стараюсь прислушиваться и смотреть внимательно, что происходит в этот момент. И вот для меня перепоручить — это в готовности принять решение Бога. Вот если я молюсь, там, Боже, все мои деньги у тебя, да, ты как решишь. Сейчас такая скрутная стан. Я работаю в другом городе, вообще не в Киеве. Когда произошел карантин, я уехала. Я молилась долго, мне было страшно, что я буду без работы по той причине, что у меня там ремонт идет и так далее. Ну, такой страх был немножко. Я начала молиться и говорить тоже, что, ну, на все твоя воля. Я подумала, что если даже мне придется остановить ремонт, я не умру. Если мне придется есть тушеную капусту, я не умру, у меня есть какие-то заощаджения. Ну, то есть я готовилась, ну, к любому решению. И в конце мне, ну, вот такой был ответ, что мне позвонил мой работодатель и говорит, что сокращаем зарплату в 2 раза. И я была так счастлива. Честно, я так приняла это решение, я сама себе удивилась, я вообще немного жадновата по жизни, я из бедной семьи, из такой, ну, у меня часто было кушать даже нечего в детстве, поэтому я всегда коплю, вот, что-то там создаю, потому что я боюсь без денег остаться, для меня деньги — это как какая-то форма защиты. И я была так рада результату, имеется в виду, я поразилась себе, что раньше у меня там что-то десятку заберут, а мне жалко. А в этот раз у меня было такое чувство благодарности к моему работодателю. Я говорю, Боже, спасибо вам. В такое сложное время вы сохраняете рабочие места, вы людям платите деньги. Я вот, у меня каждый день в моем 11-м шаге есть мои руководители. Я еще хочу сказать что-то вот в этом аспекте, хоть это больше как третий шаг, но он как-то четвертый цепляет, потому что дефекты характера. У меня есть еще один шеф, у меня там несколько руководителей, а он такой вот по своей натуре, человек творческий, немножко необязательный. Я раньше на него так злилась, я так обижалась, меня это и так мучило. Причем я из страха потерять ресурсы, я этого не говорила, но я об этом думала. Да, я постоянно переживала по этому поводу, я всегда хотела его переделать. Как я сейчас понимаю, это значит, я играла роль Бога, то есть я не принимала этого человека такой, как он есть, со всеми его особенностями характера. Слушайте, сейчас происходит, мне говорят, там, Людмила Викторовна, вы могли бы там то-то сделать? Это не мой функционал. Но я молюсь и думаю, Люд, ты можешь сделать? Сделай. И я звоню, говорю, я сделаю то-то, то-то. Мне говорят, хорошо. И сразу он мне спрашивает, дашь номер карточки, зарплату тебе переброшу. То есть не надо человека сейчас воспитывать. Он испытывает, он сам все понимает, что, возможно, я делаю там что-то. Ну, может, он в этот момент не может это сделать. Но самое главное, в душе мне это перестает терзать. Кто прав, кто не прав, где чья территория. Я сделала, получила свои деньги, удовольствие, мои энергетические силы все при мне остались. Я никого не меняю и никого не воспитываю. Как вот этот наш этот лозунг, да, мы ни с кем и ни с чем не боремся. И от этого мне кайфово. И вот в той же ситуации второй мой руководитель пишет, ну вы всю работу вместе по него сделали. Гордыньку такую, да, подпитать. А я так благодарна, что я в этот момент не повелась за этой фразой. Я говорю, я сделала то, что я могу, а он может другое. И правда, он может другое делать очень хорошо. И я говорю, мы хороший союз. И вот у меня в этой точке было спокойно, что я не обгадила этого второго руководителя перед другим, что я могла послужить, что я могла заработать. Вот какое-то совсем другое восприятие, которое еще недавно вот такого у меня не было. Но четвертый шаг, безусловно, он очень, очень такой долгий, да, и мне бы пора его, если честно, повторно проходить, потому что я один раз проходила круг программы, но, конечно, для меня было откровение о том, что я увидела свой эгоизм. Я всегда считала, что я так много даю другим людям, так много всего делаю. Только забыла себе сказать, я увидела это только в четвертом шаге, что ты-то даешь много, но ты ж много требуешь. Причем я не материальная, мне надо, чтобы меня там хвалили, восхваляли, помнили, какая я прекрасная, рассказывали об этом. Вот мой эгоизм был в чем, да. Я потом подумала, я же хотела от них даже не денег, я хотела их душу, да, я хотела, чтобы они всегда меня превозносили. И вот в этом была моя гордыня, был мой эгоизм, что я это не делала просто, чтобы... Я помню, мне когда-то девочка сказала одна, не вы, просто в жизни. А я что-то ей помогла, она говорит, делай добро, бросай его в воду. А я так разозлилась, я думаю, блин, хорошо ты придумала, вы брать тут с меня все будете и бросай его в воду. Я долго не понимала, о чем это. Как получить удовольствие, когда ты просто делаешь, и от этого хорошо. Мне кажется, в ИЭ я нашла этот баланс. Это не о том, чтобы для меня сегодня, чтобы служить всем и выполнять прихоти всех и все, что хотят другие люди. Для меня это о том, что подумай и сделай то, что можешь. И спроси себя, ты можешь это сделать? Это только твое «да». Если ты можешь, то сделай так, чтобы ничего не ждать от других. И тогда я получаю действительно такое вот удовольствие. У меня даже было в девятом шаге. Я помню, иду, а я уже говорила о жадности своей. Иду и думаю, мне надо было там косвенный девятый шаг сделать. Я несу определенную сумму денег, а чувствую, я не могу отдать. Не могу отдать, оно меня прямо вот подъедает. Я думаю, ну по-честному, если ты отдашь на таком насилии, тебе будет норм, и этому человеку тоже. Я думаю, наверное, не очень. Я себя спрашиваю, сколько ты можешь? И я там, разница была между тем, что я несла и отдала в 500 гривен, но мне стало легче. И я отдала, я потом и больше в следующий раз отдала. Но для меня вот важно тоже слушать себя, вот делать программу, служить, но с нежностью и заботой относиться в том числе и к себе, а не просто вот так на себя рукой махать, держать какое-то, помнить о себе, да, любить себя. Я этого в трезвости только научилась делать, и то не до конца, но уже, конечно, гораздо лучше, чем раньше. И у нас там время как, а то я, по-моему, так заговорилась.
Да, да, без 10, минута еще.
Ага, минута, ну, что еще скажу, пятый шаг, конечно, шаг рабочий. Обожаю своих подспонсорных, честно, за то, что не только могу быть полезна им, как они мне полезны. Я всегда в пятерках вижу что-то, что я забывала сказать в своей пятерке, да, раньше. Это позволяет мне лучше узнавать себя. Ну, 11-й шаг, безусловно, молитва. У меня сейчас, вот знаете, какой этап? Я раньше, помню, отводила время, становилась там помолиться, надо столько-то утром, вечером. А сейчас я, может, и быстрее утром могу помолиться, но зато я целый день в чувстве благодарности и молитвы. Вот мою пол в своей квартире на Борщаге, думаю, боже, как прекрасно, что у меня есть квартира на Борщаге, как хорошо, что я выплатила кредит. Там жарю маме яйца утром и думаю, боже, как хорошо, что есть яйца, спасибо тебе, хорошо, что у меня есть сковородка. Вот такие простые вещи, что у меня есть кому их жарить, что у меня есть руки, ноги. Короче, вот она превратилась, вот этот 11-й шаг, или я не знаю какой, вот он проходит через, ну, через день, да, вот он начинается, и вот он идет, и вот в этом чувстве благодарности Богу он проходит прямо до самого сна. Я очень благодарна всем за то, что послушали, за то, что пригласили, вообще за то, что вы есть. Для меня, конечно, алкоголики — это моя семья, это лучшие люди на земле. Я бесконечно, это единственное место до сих пор, где я могу быть сама собой, где я получаю настоящее удовольствие от того, что я могу быть вот такой, меня никто не осудит. Спасибо.
Спасибо, Людмила. Перед тем, как тебе зададут вопросы, зачитаю седьмую традицию. Женя, скинь, пожалуйста, параллельно реквизиты, по которым можно сделать плату. Седьмая традиция. Каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Несмотря на действующие ограничения, мы по-прежнему арендуем наше помещение и осуществляем сопутствующие траты. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть вас это не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой можно получить у казначея группы. Спасибо. Андрей, вопрос.
Спасибо, Андрей, алкоголик. Люда, привет. Спасибо тебе, дорогая, за откровенность, такую правду чувствуется. Аж вспомнил, как на, на Ярославской там группа была. Я помню, как ты приходила. И, блин, очень твой опыт такой прям аж по сердцу.
Спасибо, пробрал. Андрей.
Вопрос у меня... Спасибо тебе, Людочка, спасибо большое. Сколько сейчас ты людей спонсируешь и твой самый тяжелый день в трезвости? Какой? Угу. Если можешь поделись, пожалуйста. Спасибо.
Сейчас скажу. Начну с самого тяжелого дня в трезвости. Два у меня было таких дня. Они, кстати, совсем между собой не похожи, эти случаи. Ну, а первый был, последний был очень тяжелый, когда у меня выкидыш у моей дочери случился. В секунду мне хотелось не быть здесь и сейчас. Мне хотелось просто уйти. Я не могла... Это такая боль, я просто не могла вообще понять, где я. Я помню минута, когда я просто... Это не хотеть выпить, это просто я не хочу видеть реальность. Я не могу ее вынести. И потом в следующий момент у меня сразу, что нужно делать? Нужно идти на группу, позвонить, десятый шаг, а не хочется. Ничего не хотелось делать. А еще было такое, что я разослала секретный документ, поставила там 30 человек получателей, нажала кнопку «Отправить» и прикрепила не то. И страх такой был, мне казалось, я могу вырвать волосы. Я так кричала дома, а ничего нельзя сделать. И самое главное, что... в первом случае это просто смирение, это нельзя исправить, вот я, это просто, ну, нельзя, это надо поддержать человека, ребенка и все. А во втором это, ну, как бы будь в моменте, то есть у меня еще не случился кошмар от того, что я разослала, а я уже его себе нарисовала. Это, наверное, самые сложные такие моменты, которые у меня были. И спонсирую я девочек, ну, у меня сейчас 6 человек подспонсорных. И вот, все. Я их всех очень люблю. Спасибо.
Спасибо тебе. Спасибо, Людочка.
Спасибо. У Тани вопрос еще. Таня.
Да, всем привет. Таня алкоголик. Люда, спасибо большое за спикерское. Прям все отзывалось. Спасибо. Очень круто. У меня вопрос такой. Бывает ли у тебя, как часто бывает, вот плохая духовная форма в плане там несерьезном, а там плохое настроение, какая-то меланхолия, и как ты ее проживаешь, и позволяешь ли ты себе иногда вот побыть в плохом настроении? Спасибо.
Угу. Танюш, спасибо большое за вопрос. Я, наверное, счастливый тоже человек, или не знаю, но это просто опять, это не я такая, это меня такую сделал Бог. Я какая-то сильно оптимистичная. Меланхолия, наверное, не мое качество. Но у меня есть много других. У меня может быть обида. Может, это мое. Вот саможалость, я в это могу впадать. Но злость тоже не очень. Вот, наверное, обида, саможалость. Я долго в этих состояниях не пребываю. Почему? Потому что я помню тоже, как мне спонсор сказал, сперва заходит злоба, обида, раздражение. Потом заходит алкоголь. Я знаю, что мне как алкоголику быть очень опасно в этом состоянии. Я могу доиграться. То есть мне нужно с этим, вот это проживите, как рекомендую. Я работаю с психотерапевтом, я каждую неделю, раз в две недели хожу на сессии. Но я хочу сказать, что мой опыт, мне нужны группы, Бог и психотерапевт. У меня не работает одна какая-то рекомендация «проживите». Для меня это очень опасно. Я стараюсь быстро сделать десятый шаг, качественно, то, что могу. и стараюсь делать все, что я могу для того, чтобы это состояние все же у меня ушло. Переключиться на что-то другое, писать благодарности, не залипать в состоянии болезненном для меня, потому что я боюсь потом, что я не вывезу, и мне надо будет с этого состояния сниматься. Поэтому я не захожу туда надолго. И мне очень помогает, раньше у меня такого не было. Я такой, меня растили в перфекционистской семье, мне говорили, что все надо сделать идеально. Не идеально, это типа не считается. А вы меня научили, что даже если у тебя 10 минут назад была полная жопа, через 10 минут может быть прекрасный день. То есть начни день с любого момента, даже если сейчас без 5:12, еще не поздно его начать. Я вообще вечером спать ложусь, вот как правило, уже успокоившись, примирившись со всеми с собой, потому что я даже, наверное, заснуть не смогу, если я вот буду, если мне будет тяжело. Спасибо.
Спасибо, Александра. Еще у Александра есть вопрос. Саша, пожалуйста.
Людмила, добрый вечер. Большое спасибо за ваши... спикерская, многие вещи заходили. У меня вопрос такой. Вы говорили, что вы практически сразу пошли по шагам. Как вы для себя поняли, что уже время вам что-то делать? Почему? Потому что сейчас вот есть такой момент, есть подозрение, что мне еще рано это делать. Спасибо.
Спасибо, Александр, за вопрос. Я, конечно... своим поделюсь только опытом, да, как у меня было. Я зашла вот в стены ЭЭЙ, и я увидела людей. И они для меня были вот не такие, как я. Они для меня были все же счастливые, они были наполненные. Я их так видела в том моменте, да. И я захотела получить то, что и они. Вот правда, что не надо пропагандировать программу, там что-то рассказывать. Покажи сам. Какой ты? Вот я увидела просто людей, я захотела получить то, что они. Я просто, это было желание. Наверное, если бы я шла из надо, ты обязана, ты должна ходить, ты должна писать. Я, как алкаш, очень своенравная. Для меня это вообще не подходит. Я хочу, я захотела. Я ничего не понимала. Понимала это от головы, а это душа. Я хотела быть, как они. Я что-то хотела получить такое, как они. Я не понимала, что это. Что мне надо писать, ходить, читать. Что это вообще, что это такое? Я знаю только, что когда я пришла устраиваться на работу, а уже шла, наверное, где-то месяц по шагам, а девочка HR знала меня до программы и в программе в самом начале. И она мне говорит, что вы прошли? Какой тренинг вы прошли? Вот такое. Спасибо.
Спасибо огромное, Людмила. Очень отозвалась, хорошая спикерская. Желающие могут после собрания наше к концу подошло. Желающие могут в свободном формате оставаться, пообщаться. Я же зачитаю заключительные объявления секретаря.